Итак, мне по праву рождения принадлежит право высказывать свои мысли, и трактовать их могу только я. По праву рождения. Сегодняшняя тема будет о контроле. Называться она будет «Вышедшая из-под контроля». Вышедшая из-под контроля. Вот сейчас, ну не сейчас, это давно уже, вот там вот Шварценеггер играет Терминатора, да. Вот его запустили, такого робота, или там Робокоп есть такой фильм. И вот, ну, потому что человек, который охраняет, ну, права и интересы власть имущих, да, если он что-то думает там свое, ну, как в армии, не положено думать, да, то как он представляет опасность, потому что он вооружен и так далее. И вот они что только не делают, и программируют этих даже роботов, и даже человека-робота делают, и все равно вот что-то такое случается, они выходят из-под контроля. И тогда это страшная опасность. Вышел из-под контроля, что же делать, что же делать. На самом деле, ничего контролировать не можем мы в этом мире. Ну, считается, что можно контролировать не живые какие-то объекты, а вот живые объекты контролировать — это проблема, да? Потому что у них свой мозг какой-то есть. Ну, считается, что Бог создал, он и может контролировать. Что человек создал, он может контролировать там утюг, там телевизор или компьютер. Но мы знаем, что они тоже не могут. У нас масса у каждого личного опыта, что даже неживые объекты мы не можем контролировать. Да? Что-то они... И Пифагор сказал по этому поводу, что природа мира всего однородна, и мертвого в мире нет вещества. Не можем мы их контролировать, потому что даже в неживых предметах содержится параматма. Она содержится, она в каждом атоме содержится. То есть материя не может существовать, она просто исчезает, если там нет этого, вот этого Святого Духа. Он пронизывает все. Вот, что же делать, что же делать? Они все хотят контролировать и хотят. Да, что-то мы должны контролировать. Например, ну, если хозяйка варит борщ, и страх является той симптоматикой, что нам можно контролировать, это называется наша дхарма, наша обязанность. То есть это мы точно знаем как. А знаете, почему мы точно знаем как? Не потому, что мы прочитали рецепт, а потому что вот этот же самый Дух Святой и рассказывает нам, как это делать. Мы можем как в качестве эксперимента, ну, как-то получается вкусно, удачно, да. И вот, в общем, Бог не будет за нас борща готовить или там каменную кладку стены там, для какого-то работы. Он сам это делает. Но некоторые вещи контролировать не надо. Не надо, бесполезно, вредно или даже опасно. И, в общем, эти планировщики, у глобалистов есть, конечно, планы, у мафии планы, у полиции свои планы, но они планировщики, и они пытаются свои тесные мирки контролировать, все исходит, выходит из-под контроля. И во многих государствах, вот есть, например, вот в Израиле есть там просто такая стена, и вот дальше, потому что они вот здесь вот могут контролировать, да. Вот как помните, Вселенная 25, да, или 250, я не помню, мышей там контролировали, не помните? Сделали все условия, поместили и дали им, ну, все, что можно, и они там вымерли потихонечку. Вот, надо стенки контролировать. Только дырку прогрызла эта мышь, и все, как ты ее контролируешь? Ни кошку, ни эту, ни своего ребенка. Тело свое ты не можешь контролировать. И причем, чем дальше, тем хуже. Чем дальше, тем хуже. Чем ты умнее сам себе кажешься, да, тем ты старее, тем ты вот этот контроль, потому что этот контроль ты у Бога берешь сейчас каких-то функций, начинаешь это сам, ну, у тебя не получается. Вот ребенок, он особо по этому поводу не заморачивается, он здоров, у него как все, как на собаке. А чем дальше, тем дальше, чем ты умнее, поэтому, говорится, будьте как дети. Ну, это как в частности. В общем, жалкие попытки этих планировщиков все контролировать. И вот эти все последние события, которые мы и имеем, ну, последние, например, вот эти года два, вот эта холера модная, потом там эта война вот эта игрушечная и все такое, это попытки до максимума усилить контроль. Ну, и у кого-то что-то получается, у кого-то не получается, ну, и потом, я не помню, кто-то сказал, ну, нельзя долго так дурить народ, потому что можно... Невозможно огромное количество народа можно дурить только, ну, некоторое время, а много нельзя. А Ну, в общем, я не помню эту фразу, честно говоря. То есть это все равно лопается. И когда это лопается, контроль заканчивается. Потому что контроль на обмане замешан. И если, и смотрите, и этот контроль, он провоцирует обман. Ну, например, родители начинают контролировать какого-то ребенка, ну, своего ребенка, да. Вот они контролируют, тот чувствует что-то тесновато, ему становится жить в этом мире, и он начинает врать, и за этим стоит Бог. То есть, если ему даже правильно скажешь, слушай, вот так надо ходить, это надо делать, это сюда ложить, это сюда не надо, это правильно. Мы таким образом забираем человека, ну, правильными вещами, он соглашается, да, действительно это так, и он тогда через криминал уходит из этого контроля, даже ребенок, через криминал. Если ты даже сам себе расскажешь, как все правильно делать, ты устанешь от этого, потому что, а где же воля? Вот это воля, волеизъявление, где же я? Меня-то не существует. Жизнь заканчивается на этом. Вот. И тогда, чем больше контроля, тем больше криминала. И статистика такая, например, в России был такой случай, когда раньше в России коней не крали. Например, вот не крали. Пасется лошадь, это считалось табу, ну ты чья-то какая-то коняка, да. Никому в голову не приходит. Цыгане, не, никто. И потом что-то решили усилить, ну, порядок. И стал один инспектор ходить в сибирские какие-то села, не села, а в зоны заключения, рассказывать, что коней нельзя воровать. Потому что за это и сразу стали воровать этих коней. С наркотиками было то же самое. Как только построили специальное отделение, которое занималось наркотиками, и сразу а до этого никого дела не было. Ну, где-то кто-то что-то там. А так нет. Контроль провоцирует нарушения. И в этом божественный принцип заложен. То есть... Ну, нельзя контролировать даже свое тело, а некоторые такие умудряются думать, что можно контролировать еще тела других, в которых тоже есть мозг, есть душа, есть параматма, в конце концов. Ну, почему нельзя контролировать? Потому что у каждого действия, правильно и неправильно, согласно Бхагавад-гита, где-то, можно? Да, обои давайте. Вот и красную, и синюю. Я не знаю, насколько я... Вот у меня тут всякие закладки, я воспользуюсь. Ну, я так на память. Вы мне поверьте, тут так написано. Что в основе правильного и неправильного действия стоит 5 причин. 5 причин. Вот. Я зачитаю. О, могучие руки Арджуна. Согласно Веданте, за любым действием стоит 5 причин. Услышь их от меня. Высшая власть принадлежит сверхдуше. Высшая власть принадлежит к чему бы это? Потому что сверхдуша — это одна из 5 причин. И высшая власть. И если высшая власть, то тогда не понимаешь, зачем такие эти-то 4-то, зачем тогда, да, если все в конце концов решает вот этот вот начальник. 18-14 перечисляются эти 5 причин. Место действия. Место действия имеется в виду наше тело. Действие происходит в нашем теле. В теле. Вообще реальность формируется в конкретной части нашего тела, вот здесь вот. Вот как у нас внутри, вот она, мы это будем думать, и так с нами будет происходить. Не потому, что вот такие обстоятельства, а потому, что у меня там что-то сформировалось. Тело, исполнитель. А кто исполнитель, как по-вашему? А? Душа? Давайте дальше. А органы чувств, разнообразные усилия и, наконец, сверхдуша. Все эти 5 составляющих любого поступка. Каждое действие требует определенных усилий. Исполнитель на самом деле сверхдуша. Сверхдуша. Она, вот, если я хочу поднять руку, а сверхдуша не захочет поднять руку, значит, у меня тут вот инсульт, паралич, не могу поднять. Она отдает санкцию последнюю. Работает у меня эта рука или не работает? Это я думаю, что работает и не работает из-за чего-то. Сверхдуша. И она не только на костно-мышечный вот этот аппарат влияет, а именно на мои мысли влияет даже. Представляете? Память, знание, забвение. Там Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Я есть память, знание и забвение. Захочу – будет склером, захочу – вспомнишь». Вот. Вот так вот манипуляция такая. Вот у кого власть. Каждое действие, но он друг, понимаете? Он друг. Он если это что-то делает, нам палки в колеса, то это только как мы ребенка тоже ограждаем от некоторых вещей, которые ведут там к смерти или к деградации. Так у нас. Каждое действие требует определенных усилий. Однако в конечном счете все действия человека зависят от воли сверхдуши, которая пребывает в сердце каждого существа, как его друг. Верховный, причина высшая. Поэтому тот, кто действует под руководством сверхдуши, не отвечает за совершенные им действия. Вот это очень интересная фраза. Не отвечает за совершенные им действия. Что значит не отвечает? Значит, обратки никакой не будет. Это значит нет кармы. А нет кармы, это значит мистика. Значит, тот, кто действует под руководством сверхдуши, он мистик. И в Бхагавад-гите, в последнем стихе, 18.78, говорится: «Я повелитель мистиков». Мистиков, понимаете? А как мистикой можно руководить и контролировать? Можно только карму, причинно-следственные связи. Это дедуктивный метод, это вообще это преступник, это метод Шерлока Холмса, понимаете? А Шерлок Холмс, он не может нормальными, они не интересны, они творческие какие-то. А эти все уголовнички, все с ними понятно. Кому что выгодно, кому выгодно, да? Как там по латыни, никто не знает, кому выгодно. Кому выгодно? Кто там наследство получает? Кто выгодополучатель? И раз, он все распутывает. То есть нет кармы, значит мистика. То есть осуществление контроля возможно только в кармических взаимодействиях, в шкурном интересе. А шкурный интерес автоматически появляется не просто так, он появляется от страха. От страха. А страх автоматически появляется, если только от Бога отхожу. 18.15. Я просто подряд читаю. 18.13, 18.14, 18. Всякое действие, правильное или неправильное. Что такое правильное? Это правильное, которое там шастрам соответствует, неправильное, которое шастры говорят, вот этого делать не надо. Но мы знаем, что некоторые есть уголовнички, которые делают правильные действия, неправильные действия. То есть они по факту существуют. Так тут написано, что всякое действие, и правильное, и неправильное, которое человек совершает телом, умом и речью, определяется это пятью причинами. И тот, кто не видит Всевышнего и считает себя единственным исполнителем всех действий, такой человек неразумен. Неразумен. И когда мы начинаем контролировать, ну можно, мы не можем проконтролировать ни свое тело, ни свою речь, ни свои мысли. Да, бывает, вот мысль навязалась, и гонишь ее, а не можешь. Не можешь. А там еще и в очереди стоит, вообще-то на первом месте стоит, и параматма Бога. И это, ну, это полный бред, полное сумасшествие пытаться что-то контролировать. Да? Пытаться что-то контролировать. Ну, он, Бог, он говорит, ну, хочешь поконтролировать, давай, посмотрим, что из этого будет. Ему даже интересно. Да? Вот. Он просто неразумен. А почему неразумен? Он лишает разума этого человека, тот начинает это делать. Ну и он использует как просто тупое орудие для воспитания, ну, других, вот, чтобы просыпались, чтобы они не задремали там в жизни своей. И поэтому слово контроль, контроль. И вот как говорит там это, умом там Россию не понять, там кто-то говорит, да, или кто-то вот, а что я понимаю? Вот есть, которые ничего не понимают, просто вот как-то действуют, да? И я, когда говорю Россию, я подразумеваю даже все СНГ. СНГ – это менталитет, это не нация, это менталитет, просто божественный менталитет. То есть, кто вот полагается на него, пришла мысль, он сразу ее к исполнению, не начинает то через мясорубку своего там разума, выгодно, невыгодно, получится, не получится, что я получу, а может это опасно. Он просто это делает и все. То есть, ясно как день, ну, трус, вот он начинает вот так вот думать долго. Итак, контроль. Что такое контроль? Возьмем, ну, что официально пишут про это слово, что он обозначает, этот термин. От французского список, ведущийся в двух экземплярах. Уже подозрительно, да? Контроль. Это контрероле как-то. Ну, извините за мой французский, контрероле. Список ведущихся в двух экземплярах. Как, знаете, бухгалтерия, да, вот чек останется там. Ну, мы знаем, что без черновиков жизнь, да, а тут уже, смотрите, да, в двух экземплярах. И атлантинского контра. Это вообще контра, это вообще против. А против кого в этом мире можно идти? Ну, против Бога, да. Итак, контроль – это одна из функций системы управления. Контроль осуществляет на основе наблюдения за поведением управляемой системы с целью обеспечения оптимального функционирования последней. На основе данных контроля, вот почему нас собирают данные там, персональные, да, куда пошел, куда чего, где находишься. На основе данных контроля принимает управленческие решения. Контроль – это процесс, обеспечивающий достижение поставленных целей. Интересно, кем поставленных целей, да? Путем сравнения фактического состояния системы с желаемым. Вот. Но при этом говорится, что контроль не должен быть чрезмерным. Потому что если чрезмерно, ну что за НАТО, то не здраво. Если чрезмерный контроль, даже есть контроль, ну в хорошем смысле слова, который называется ответственность. Да? Смотри за ребенком, а то, а, там Бог управит. Бог управит то, что ты не можешь, а то, что ты можешь, Он же хочет быть, чтобы ты был совершенный, как Отец наш Небесный, как написано, да? То, что ты тоже на себя какую-то ответственность, головную боль должен брать. А ребенок убежал, его там и украли где-то или что-то, ты должен следить, чтобы молоко не убежало, да? Там будильник заведи, ну что-то такое. Хотя он подскажет, что, ой, молоко, наверное, раз точно. Вот. Итак, контроль не должен быть чрезмерным, потому что если чрезмерный контроль, я не помню, какой-то инженер путейского хозяйства, я же путеец, да, ну, хоть бывший, да, но путеец, и там он сказано, что, а он был инженер, что если все делать по правилам, то это лучший способ запороть любую работу и в сроки не управиться, потому что, ну, ничего в мире не повторяется, и никакие правила ничего не предусмотрят. Там подвезли, там кто-то заболел, и тут какая-то новая ситуация, а я по старой схеме не использую. Вот. И поэтому ставят людей, которые могут принимать решения. А это Божьи люди, которые не боятся принимать решения. Вот. Контроль не может быть чрезмерным, ну, в силу того, что я зачитаю этого путейца, да. Контроль не должен быть чрезмерным, так как несущественные отклонения фактического состояния объекта от заданного вызывают срабатывание контрольных механизмов и делают систему неэкономичной. Поэтому говорится, что свободный труд и рабский труд, свободный труд гораздо эффективнее, это тут что-то решает. А тому сказали отсюда до сюда, вот он и делает. Сделал простой, ждет дальше. А тут что-то подумалось дальше. Также важно учесть, что чрезмерный контроль может переориентировать элементы управляемой системы с достижения поставленных целей на удовлетворение требований контроля. Получается, контроль ради контроля. Да? Контроль ради контроля. И ну вот, капиталистическая система контроля, им даже важно, вот есть в Запорожье такая фирма «Политехника», и там вот управленцам, я от этих, от работников слышал, им в они готовы потерять прибыль в два раза, но чтобы своих рабочих контролировали, чтобы, вот, чтобы они знали, когда пришел, когда ушел, что продал, почем продал. Вот. То есть им нужны вот полностью пешки рабочие. И какой-то доход идет потихоньку. Но если и когда там появилась такая бригада, которая там, ну, контролировала или там продавала эту технику, политехника, технику на поля, да, по Одессе, они там всех превзошли, знаете, чем кончилось? Они все полным составом оттуда ушли, поссорились с руководством. Им, потому что они вышли из-под контроля, это бесило их. И начальник просто брал со стола, кидал. Они говорят, да не, мы увольняем. Он брал стулья, кидал у этих вот, начальник, который вспылил. Как, это, как они хотят этого контроля? Они готовы терять миллионы, но чтобы был контроль, чтобы чувствовать себя вот таким Богом. Вот. Это вот у нас буквально. Знаю даже фамилии, не буду называть. Вам они все равно ничего не дадут. Вот. Вот. Ну и в хорошем смысле, что иногда принимается решение, это называется апатхарма. Апатхарма — это в военных условиях, но иногда в мирных условиях какая-то новая ситуация, надо принимать решение. Вот был реальный случай, когда вот знаменитая Т-34 танк, Т-34 знаменитый, да, вы знаете историю, как они вообще вошли в серию и начали вот они производиться, и война-то уже была, война уже была, везде были шпионы, уже были на территории там советской, там уже были немцы. И на одном из заводов, где-то там 2000 километров, я не помню, насколько фильм про этот есть снятый, может, что-то приукрашенное, но суть такая. Сделали этот танк. И враги, которые там работали на гитлеровскую Германию, они всячески делали, чтобы этот танк не попал на парад на Классную площадь, чтобы там товарищ Сталин не прошелся и сказал, о, вот это сюда, чтобы они просто не попали. И стали делать, ну, менее эффективные танки. Это же исход войны от этого зависит. Вот. И тогда они решили, потому что не позволяла инструкция. Потому что по инструкции они просто не успевали. И тогда один человек сказал, так, гоним танки своим ходом. По болотам, заодно испытаем. И вот они там гнали их, а поскольку они это все делали нелегально, по ним, ну, эти же советские воины стреляли в упор и думали, что это за танки такие интересные, броня не пробивается. Всегда же прошивало, а это не пробивается. Вот. И чтобы этого не случилось, там у них был такой грузовичок, где какие-то запчасти были. И там был кислородный баллон или там пропан, я не помню, какой-то газ. И там открутили вентиль. И потом он раз и взорвался, весь грузовичок, а танки остались в порядке. И по инструкции они должны были вернуться на завод. И один из командиров, который вот они идут, он там главный инженер, что ли, был, он говорит, ну это же диверсия. А тут говорит, ну по инструкции мы должны. Он говорит, значит, у диверсанта получилось с нами манипулировать, чтобы мы вернулись. Мы исполняем волю чью сейчас? Гитлеровской Германии, получается. По инструкции. И тот говорит, а, давай. Никто не хотел брать на себя ответственность, отклоняться. И в общем, от инструкции, в общем, они дошли. Буквально там вот так вот выехали, когда там уже Сталин идет. Ну, как вот в боевиках хороших, да. Вот там уже идет генералиссимус, а тут уже... И танк заезжает, он говорит, а это что такое? А это, говорит, вот приехали, ребята. И таким образом получилось. И вот контроль. Вот есть слова такие, не слова, а стихи, называется тотальный контроль. Часть стихов. Меня слушает планшет, это точно или нет? Меня слушает утюг. Мне понятно стало вдруг. Ты заходишь в туалет, там жучок, секретов нет. Слежка, только вот зачем? А, и следит мой телефон, даже если отключен. Правильно же тогда. Слежка, только вот зачем? Больше нет у них других проблем. Когда все знаешь о человеке, ты знаешь, чем его развратить и чем его напугать. Потому что недавно я посмотрел такой ролик, я так и не понял, кто это говорит. Это просто два человека разговаривают. Один, ну, такая вот рептилия, такая колерованная рептилия, какой-то, ну, враг рода человечества, улыбается, смеется, и он рассказывает. А тот корреспондент его спрашивает. И я просто, ну, на слух записал, и вот я этот разговор сейчас... Вот он говорит, этот, есть два способа контроля над людьми. Первый – запугивание людей, а второй – их деморализация. Вот слово деморализация, оно как-то вот войска деморализованы, а деморализация, мораль. Мораль — это не принимают решения, это боятся, это им вообще все равно. То есть нету морали, нет морали, нравственности, нет чистоты, нет ответственности, понимаете, и все равно. Вот. Итак, есть два способа контроля над людьми. Первый — запугивание людей, а второй — их деморализация. Образованную, здоровую, уверенную в себе нацию практически невозможно победить. Мы не хотим. То есть получается, что нельзя людей запугать, предварительно не деморализовав, ну, не развратив. Потому что только развращенный человек, потерявший ответственность, а вот дальше мы посмотрим, а как же их это развращать? Образованную, здоровую, уверенную себе нацию невозможно победить. Это говорит враги, говорят, наши враги. Мы не хотим, чтобы люди получали образование, были здоровы и уверенными в себе, потому что они выйдут из-под контроля. 1% населения Земли имеет в руках 80% мировых богатств. Невероятно, как это люди себе позволяют. И дальше он смеется. Ха-ха-ха, смеется. Но они бедны, деморализованы, и они боятся. И поэтому они думают, что самое безопасное, что можно сделать, это выполнять приказы и надеяться на лучшее. Поэтому, потому что они деморализованы, потому что боятся. Деморализация и страх это, ну, чем больше развращен, тем больше боится. Тем больше боится, шкурный сразу интерес, тем сразу он это, ну, все ценности, ну, на нижние чакры падает, да, и все ценности такие, ну, звериные. Вот и вся деморализация. То есть ничего общественного, только шкурное. Шкурное, а шкурное значит безбожное, а безбожное значит страх. И вот так вот эти вещи перетекают друг к другу. То есть террор, еще раз, не может идти впереди развращенности и деморализации. Почему? Потому что здоровую нацию, утверждает вот этот вот негодяй, не победить. Не победить. И, ну, сегодня вот как вторая стадия. С первой стадии была такая холерная, да, всех пробовали на, ну, насколько ты овца, вот. А сейчас уже горячая стадия. Мы думаем, что вот у нас там Россия, Украина, там. А на самом деле по всему миру зажигают эти точки, вот. И сразу возникает очень популярная тема. Раньше была тема здоровья, выжить, а сейчас патриотизм. Патриотизм. А патриотизм, он всегда совпадает с тем, что говорит правительство. Вот всегда. И, конечно, говорить или повторять, я сказал, что говорит правительство, оно всегда легче, или, чем сказать что-то такое альтернативное. Правильное, в кавычках, мнение всегда. Вот всегда совпадает с правительственным. И это безопасно. То есть патриотизм хорош прежде всего тем, что он безопасен. Безопасен. И можно сказать, что патриотизм это оптимальная такая идеологическая система координат. Короче, быть патриотом удобно, комфортно. Убивай, потому что патриотизм легализует то, что Священное Писание говорит. Может, не надо убивать. А это все легализует и заповеди. То есть это долгожданное, патриотизм он долгожданен для вот этих уголовных элементов, как индульгенция. Ну, в общем, героям слава. И они теперь не уголовники, а теперь герои. Вот. Я не помню, кто сказал, что патриотизм это последнее прибежище негодяев. Настоящий патриотизм, на самом деле тут опять подмена понятий. Патриотизм это чтобы мусор не валялся, это чтобы было хорошо. Это дружба с другими народами, это патриотизм, тогда нация расцветает. А сейчас, как говорят, патриотизм подразумевает нацизм. То есть он сводится к тому, к ненависти к окружающим и все. И, то есть они, ну не люди, можно с ними все что угодно делать. Итак, есть два способа контроля над людьми. Первый – запугивание, и второй раз – это их деморализация, то есть безнравственность. Безнравственность. И я напомню, последний стих Бхагавад-гиты, там написано, это 18.78. Там, где не находится Кришна, там, где не находится Арджуна, кто-то может подсказать? Там всегда будет что? Там, где находится Кришна, покровитель всех мистиков, да? Где находится Арджуна, там всегда будет...
Победа точно.
Победа. Процветание. Необычайная сила и нравственная чистота. И Бог говорит, таково мое мнение. Вот, ну, сила, да, победная, это победа, это что-то практично, сила, практично. Изобилие очень практично, а нравственная чистота. А понимаете, что то, если ты под контролем, то ты раб, то тебе это ничего не светит. Нравственная чистота. Чистота. И Прабхупада, кстати, говорил, что чистота наше оружие. оружие. Вообще, слова-то все военные, и чистота – это оружие. Потому что если чист, то ну, никто, как там Иисус говорил, вот, идет сатана и не видит во мне ничего. То есть мы все заряжены, мы чем-то заряжены. Мы заряжены либо чистотой, либо нечистью. Нечистью. И это не просто чем-то меня нафаршировали, это генетика. Я начинаю по-другому поступать. Это генетика. Вот. Не просто иное мировоззрение. Я просто не могу по-другому так думать. И поэтому там Иисус, кстати, тоже говорил, вот я вам говорю, а вы вместить не можете. Почему? Потому что вы дети дьявола. У вас файлы другие. Вы эту информацию не понимаете. Вы слова слышите, слова понимаете, знаете, как пьяный. Каждое слово понимает, текст не понимает. Вот. И поэтому, ну, сейчас мы дошли до... Наука дошла до того, что генетику можно менять просто напрямую, просто введя что-нибудь в меня. В меня. Вот, например, зачитываю. Одна доза 0,5 мл вот этой жижи после модной 19-й холеры содержит. Вот все открыто, документы есть там по-украински. Якостный килькостный склад, состав, то есть... Рекомбинатный адепофикус шимпанзе. Круто, да? Второе. Сделано в 293 клетинок геномодифицированных эмбрионов человека. То есть человек, но он уже геномодифицированный. А вот для чего? Потому что другая генетика делает другую нравственность. Это программа деморализации, а значит контроля. Контроля. Вот, Священное Писание, вот, ну, если все так делают, наверное, правильно. Вот Священное Писание как-то учит не идти за большинством, если они даже вот, если их большинство, и они идут на зло. Однако вот жизнь показывает, что не все могут выступить против большинства. Все идут, ну и, наверное, да. Когда мы в большинстве, я выбираю добро, и добра большинство, тогда никаких проблем, я тоже добрый человек. А если добрых станет чуть меньше, то есть немногие. И, конечно, особенно опасно, когда большинство нормы морали, поведения нарушается, везде греховное поведение на ура принимается большинством, вот эти там парады всякие, да, и их охраняют, власть охраняет, ну, значит, правильно, они же законы сдают. Вот, это проникает во все даже, ну, в святая святых, религиозные конфессии, которые прямо говорят то, что Бог хочет. И сейчас религиозные конфессии, кто-то сказал, стали развиваться по пути уничтожения человеческой цивилизации. Там. Вот. Ну, и это не потому, что там вот эти разноцветные вот там появились, не поэтому. Я считаю, что главный вот стержень вынут, нет праведного гнева. Потому что если, ну, кем лучше управлять? Толерантным человеком или который все на критику воспринимает? И который что не по нему, он сразу же, что это такое? Как, а ну-ка документ, а откуда это вы взяли, да? Гневливый такой. То есть гнев есть праведный, есть неправедный. Там три состояния таких есть. Средний мы не будем брать. Праведный, неправедный. И вот праведный гнев вообще убран. Вот. И получается такой религиозный эзотерический планктон. Не обязательно это религия. Некоторые говорят, о, космические эти пришли, нам это рассказали, главное в себе там поковыряться, что наружу не надо смотреть, не надо участвовать, главное себе, и вот оно вот, не надо. Вот такая я конфетка, даже сама развернусь, вот ешьте тут меня, да, вот гнева не трать, потому что гнев, он изменяет окружающую среду, не ковыряется в себе, нет, а вот просто это оружие, гнев это оружие. Почему оружие? И только чистый человек может праведно гневаться. Я напомню, что есть, я в одной лекции говорил, что есть жалость, а есть сострадание. Жалость удел слабых людей, и она ничего, кроме греха и зла, не делает. Потому что я сам себя уничтожаю, и кого-то пожалел, он, ой, я такой несчастный. И, я жалость уменьшает мою силу. А сострадание, я пришел, и я начинаю что-то делать, оно увеличивает мою силу. Сострадание меняет ситуацию, жалость не меняет ситуацию. Праведный гнев меняет ситуацию, и мне при этом ничего нет. Все, негодяй на место, а... гнев неправедный, не меняет ситуацию. Это где-то что-то я, ух, они такие гады, а сам ничего не делаю. Неправедный гнев. Я сам себя сжираю, и у меня вот такая выученная беспомощность. Понимаете? Вот праведный гнев и сострадание – это сила. Это настоящее, это от Бога. Почему? Гнев никто не может контролировать. Мы же о контроле говорим. Вот никто не может контролировать гнев. Все остальное как-то более-менее подчиняется контролю, а гнев нет. Это значит... А Бог контролирует все. Значит, кто его контролирует? Бог. И праведный гнев, и неправедный гнев под контролем Бога. Мы говорили, что и правильные действия, и неправильные действия без него не обходятся. Вот. И зачем этот вот стержень вынут? Потому что есть некоторые вещи, которые вот есть... Есть просто зло. Я вижу человека... И вижу, что его там одолели какие-то блохи, какие-то тараканы. Мне надо просто... Я ненавижу не человека, а этих блох и тараканов, если даже это мировоззрение. Я начинаю его обрабатывать хлорофосом духовным. Все, поморил блох, нормальный человек. Я ненавижу зло, а не носители его. Но есть категория людей, которых зло можно уничтожить только вместо с носителем. Это в Гите говорится. Есть 4 категории безбожников. 3 категории, с ними можно провести беседу душеспасительную. А 4 категория это демоны. С ними надо конкретно. И священное писание, как говорят, их просто убивают. Какие 4 категории? Невежественные, глупые грешники, это которые вот как ослы работают, они думают, чем больше заработают денег, больше будут работать, больше получится денег. Ну даже, ну посмотрите, какие профессии, есть люди просто там 2 часа работают, а огромное количество денег этих имеет, ну или благ каких-то. А есть, которые там еле-еле, изо всех сил, все силы ложат, домой еле приползает, ему еле хватает, еле-еле, чтобы выжить, да? То есть не количество сил. Это их называют мудхи, ослы, глупые. Невежественные, глупые. И они безбожники. Почему? Они рассчитаны на свои силы. Вот. Вот я поднимусь, а потом там, потом в церковь схожу, про Бога мне там порасскажут. Вторая категория, низшие из людей. Это маратхамы, так называемые. Ну, это... В общем, сами почитайте, это 7.15. Бхагавад-гита 7, глава 7 или 15. Долго объяснять про низших из людей, их там больше всего. И их настолько много, что они не кажутся безбожниками, потому что ну, это как фон такой основной. А есть чьи знания украдены иллюзии, так называемые умники. Умники. И это могут быть даже поэты, это может быть даже ученые великие, это может быть даже великие философы, но они безбожники. И вот с ними можно провести душеспасительную беседу. А есть демоны, безбожники, которые никогда не предаются мне, он говорит в этом 7.15. И вот если эту 4-ю категорию не уничтожать, они сами никогда не сдадутся. Они самые хитрые. Они не такие вот с такими, они красивые, у них все деньги им принадлежат практически, да. Вот. С ними надо очень сурово, с ними или там под стражу взять, чтобы они там их, ну, их изолировать просто как зверей надо, потому что там ничего человеческого давно нету. И вот эта религиозная повестка без вот этого праведного гнева, она очень похожа, я бы сказал, как 2 капли на китайский социальный рейтинг. Ну, ничем не отличается. Вот ты там старших уважай, всем кланяешься, если тебя обидели, о, это тебе какая-то задача, тебе надо что-то думать, да. Ну как это, а негодяй, он получил позитивный опыт, что можно всех обижать и пошел дальше, воодушевленный этим. Вот, это повестка потомственного фашиста Шваба, который, кстати, его папа имел собственный концлагерь. Но Шваб его переплюнул, он хочет концлагерем весь мир сделать. Вот. А тут, понимаешь, такие вот эти религиозные люди, они готовы заключенные, такие сами заключенные, и охранять их не надо. Вот. И не случайно, когда вот в 2014 году, когда вот это ДНЛ, РНЛ, то кто там в сознании Кришны, их там в армию не брали. Ты просто несешь справку, что ты ходишь в храм, а Хари Кришна, и тебя в армию не берут. Такие люди нужны. Они уже готовы, да? Вот. И как сказал Джонатан Свифт, всякое правительство, действующее без согласия тех, кем оно правит, это исчерпывающая форма рабства. То есть не самоуправление, а нам говорят. Ну, раз мы сами уже не говорим. Вот как там в этом стихе? Как ты заходишь в туалет, там жучок секрета нет, тебя уже ты без данных никуда не проходишь, да? Помните, в магазинах было написано, если у тебя там этого кода нету, то ты в магазин-то не зайдешь. Но следит мой телефон, даже если включен, слежка, только вот зачем, больше нет иных проблем. Зачем? Для вашей же пользы, для вашего же удобства. Вот предыдущие лекции, Константин, по-моему, рассказал предыдущую лекцию. Это ходил анекдот, когда началась война, вот эти две республики там отделились, да, и Запад, Европа сразу ввела санкции на Россию, и оказала огромную помощь Украине. Ну как же так обидели Украину? И такой анекдот, что доктор Ватсон подходит к Шерлоку Холмсу и говорит: Холмс, я что-то не пойму. На Россию такие санкции, и там рубль упал в два раза. А Европа Украине так помогает, и гривна упала в четыре раза. Он говорит: ну, это же элементарно, Ватсон. Помощь Европы в два раза страшнее, чем ее помощь, чем ее санкции. В два раза страшнее. Почему страшнее? Потому что, ну, так ты бы сам что-то там закрутился, мозг бы включился, тебе Богу что-то подсказал, какие возможности есть рядом, они всегда есть рядом, тебе не надо помощь, не надо помощь, никакой человек, никакая благотворительная организация не сделает этого, что тебе Бог сделает, а Бог хочет, чтобы ты был самостоятельным, и вот это очень вредные такие вещи, матеря-одиночки. К чему это привело? Значит, вообще, что мужу не понравился, до свидания. А так бы ты, Боже, бы лучше выбирала своего, да, матерям-одиночке. А это ж позор был. Как это? Ну, вот в Индии там не бросают, да. Или, например, пенсия. Пенсия. Это тоже позор, потому что раньше на детей надеялись, никогда пенсии не было. Все между поколениями, мы такие самостоятельные. И я теперь плачу там этим своим. Да я пенсионер, оплачиваю своих детей. Да они должны быть. Вот, ну это, ну, реально. То есть в результате, а это безнравственность. Безнравственность, спасибо. Вот эта помощь спонсирует безнравственность, безответственность. И ну, люди уже перестают сами выходить из этих ситуаций. Если ты не берешь ответственность за то, что Бог тебе дал там твою дхарму, то из-за тебя это сделали другие, знай, что это твои рабовладельцы. Это твои рабовладельцы. Вот. Это был какой-то фильм «Храброе сердце», когда хотели купить вот этого главного героя, там сундук. Он говорит: так делаются рабы, он сказал. Так делаются рабы. В общем. То есть дают такую подачку помощи, а на самом деле способствует разобщенности и самостоятельности людей. Не самостоятельности людей. Вот. Была даже такая... То есть я могу брать только то, что заработал, и то, что Бог мне дал. А тут мне дает не Бог, а какое-то предприятие. Помните, фильм такой был знаменитый, «Премия»? Кто-то смотрел? Вы знаете, я его смотрю, я его раза три смотрел, он мне милее, чем какой-то боевик. Там настолько все события, события такие, что там Леонов, главный, Евгений Леонов играет, он такой бригадир. Бригада отказалась от премии. Вот. Ну там конец года, все премия, потому что они там перевыполнили план. Он пришел, говорит, а бригада не это. И ему говорит: что ты премию не берешь? Что, с ума сошел? 30 рублей целых там. Ну, тогда были деньги, 30 рублей. 30 рублей. Он говорит: тайно, зачем нам эта премия? То и ложи ее в карман, то вынимай из кармана какие-то. Отшучивался. И все засуетились. Вся бригада не взяла премию. И собрался партком. И он на парткоме доказывает. что эта премия невыгодна ни рабочему, ни предприятию, ни государству. Они говорят, как? Она говорит, сильно бьет по карману эта премия. Вы мне просто дайте нормально заработать. Нормально заработать. Я на простоях должен быть 400 рублей поднимать, а вы мне тридцатку. Что я не мелочный. Они добились того, и там вот это настолько, вот понимаете, он отказался от этой подачки, от этой благотворительности. Эта благотворительность в результате расхлябанности, в результате разгильдяйства какого-то. Вот с этим надо бороться. И тогда нам не надо никаких дотаций. У нас и так все будет. Каждый, если берет ответственность за свою жизнь, не надо ему спонсорской помощи. У него там все есть. И неважно, у меня такая огромная семья, там, и мне могут помочь, там, и я там дружу целый клан, целый род, или маленькая семья. Да если ты с Богом одинаково, одинаково, тебе дотаций не надо. Как только ты пошел на эти дотации, ты открестился от Бога. И поэтому, как сказал этот Шерлок Холмс, элементарно, Ватсон, эта помощь страшнее штрафных санкций. Потому что штрафная санкция, наоборот, тебя взбодрит, ты начнешь сильнее шевелиться. А если, потому что больше негде сесть, дайте хоть сесть.
А что, ненормально,
да?
Там прохладно, да?
Ну ладно. Вот. То есть сначала ограбят по полной народ, а потом дают какую-то подачку. Для чего? Если просто ограбили, ничего, народ бы зашевелился, может, вопросы возникли. А так дали подачку, ой, какое хорошее правительство, да? Вот. И еще волонтеры, и из волонтеров делают героя. Я специально взял с Википедии, переписал, что ж такое волонтеры. И я понял, что волонтерство это недоброе дело. Хотя они герои, они там это бескорыстно, добровольно. Например, там два всего определения. Волонтер – это человек, занимающий общественно полезной деятельностью на безвозмездной основе. То есть это расслабляет население от инициативы. Такой какой-то инициативный волонтер, а все остальные лапки свесили. Ждут, когда к ним и очередь там, да, вот стоит там, с 3 часов ночи забирает, а потом передрались еще. Да. Он хорошо. А есть другой волонтер, лицо добровольно поступившее на военную службу. А эти сдерживают население от инициативы. Те, которые не согласны, а тут другие волонтеры с ружьем. То есть получается деморализация двумя вот этими волонтерами. То есть деморализация тянет за собой отход от Бога, приходит страх. Сразу меняется мотивация. Как приходит страх, ты уже не думаешь, а что там по расписанию твоего предназначения тебе надо сделать. Тебе надо как шкуру свою спасти. Как это непосильным трудом все это сохранить, да? Вот. И я цитату зацитирую, цитата. «Общество ничего не видит», то есть как нас развращают, незаметно, «потому что его держат в состоянии глубокого гипноза. Никогда еще народ не был таким темным, как сейчас. Человеку не дают шанс остановиться и осмыслить происходящее. Нескончаемые сериалы, один тупее другого». Пошлая эстрада, похотливые или агрессивные фильмы аккуратно воздействуют на подсознание, культивируют дух эгоизма и насилия. Нормальный человек за короткий промежуток времени превращается в беспринципное животное, ведущее абсолютно бессмысленную жизнь. Это сказал Сергей Петрович Капица. Знаете, кто такой? Ну, Капица известный, ученый, да, отец ученый, и он ученый. Вот. Вообще, сутью нравственности, когда мы говорим нравственность, это не какие-то, какой-то свод правил, которые надо изучить, что вот это надо делать, это лучше не надо делать, что мне плохо, что нельзя, какое кино мне смотреть, какое не надо. Это все неплохо, когда мы знаем какие-то рамки, но главное, что мы должны понять, что никто в мире никого скопировать не может. Это раз, а это значит, все вот эти правила грошен цена. Грошем цена без инициативы, вот без Духа Святого, без Параматмы. Потому что в этом мире никто никого... То есть все есть оригинал. То есть все есть оригинал. Кто-то скажет, вот это оригинальный человек, а это какая-то тряпка непонятно что. А я скажу, что все оригиналы, даже вот эта тряпка, которая кого-то безуспешно копирует, но он так безуспешно копирует, что так безуспешно больше другого такого нету. Он просто не... Ну, как это сказать, слабый оригинал. Есть оригиналы, есть слабые оригиналы. Чем они ослаблены? Помощью. вот этой помощью, деморализованы. То есть, и тогда эти люди начинают все делать на показ. Знаете, самая красивая женщина — это женщина, которая естественна. Ее ужимки, ее гримасы, как она и есть. Это просто, потому что это сама жизнь. Если этого нету, ну, начинается вот отход от деморализации начинается с того, когда мы прекращаем все делать на показ. Как это, как Прабхупада говорил, ну не только он говорил, он же цитирует Веду, он говорит, что какая последняя нога религии? А религия — это связь. Последняя соломинка. Правдивость. То есть все, что на показ. И христианская традиция говорит, что Бог со всеми, с любыми преступниками говорит, но не с этими, как, которые маски носят, как их называют?
Лицемеры,
да, не лицемеры. То есть нравственности. И вот это и есть. И если я просто хочу выглядеть, это безнравственно оказывается с точки зрения религии. Потому что нравственности прятать нечего. Она всегда имеет характер общественный. А безнравственность всегда замешана на шкурном интересе. На шкурном. И всегда замышляет подлость. Вот этим кончается. Вот этим кончается. Потом думает человек, откуда такие мысли? Да я просто хотел как лучше. Вот и благими намерениями. Поэтому иногда миру нужна встряска, которая, чтобы маски все попадали, появилась правда. Почему? Еще раз почему? Потому что деморализация тянет за собой отход от Бога, приходит страх, без Бога страшно. То есть, что такое страх? Бог вне пределах видимости, да, и сразу изменяется мотивация и с общественной на шкурную, безбожную. А от этого зависит результат моих усилий. Вот я могу из сил выбиваться, и что-то получается, а могу из сил выбиваться, и ничего не получается. Вот несколько историй расскажу. Одна из историй в Запорожье, и я был, ну, член этой организации, психотроника была, психотроника. Часть членов клуба Логоса образовали такую маленькую фирму. Там крутились деньги, неплохие деньги. Продавали, что попало, что я помню, дрели продавали такие здоровые. Одна дрель у меня так еще и осталась. Так. Вот до сих пор работает. Вот. Продавали, перепродавали. Решили поднять, ну, чтобы когда ходили на клуб, не давали взносы, чтобы вот эта фирма обеспечивала. Библиотека создавалась таким образом. Вот. И что-то там забуксовало, все хорошо забуксовало. И у нас был совет, я сказал, и там было три, так сказать, основателя АЧАЛИ, как это называется в бизнесе. Учредители, да, учредители. И там было же записано, что вот, ну, если вот фирма лопнет, значит, эти учредители, согласно сколько процентов каждый внес, ну, в этот старт, столько получат от того, что осталось. Оборудование, там, деньги и так далее. А я говорю, а давайте изменим формулировочку. Давайте напишем такое вот, как завещание, или как это называется, соглашение. И они написали после некоторых дебатов, что если вдруг эта фирма прекратит существование, то все деньги, которые останутся на тот момент, пойдут просто на детский сад. А всем кукиш — ничего. И был взрыв продаж, был огромный взрыв продаж. Потому что даже сама возможность, что вот я могу уйти, да, а так все, пути отрезаны, просто пока едем, пока крутим, пока едем, да, и все обогатились. Библиотека вот клуба Логос, она вот за тот период и возникла. Как раз. Стали покупать огромные тома, там Лао-цзы, там Конфуция, там вот и все такое. Да. Вот. Огромный взрыв продаж. Мотивация. Потому что мотивация — это ты к Богу лицом или затылком. А параматма — пятый элемент, да, как вот фильм, помните, пятый элемент. Любовь сама. То есть, когда ты ничего не боишься, она все решает. Если ты к ней лицом, она говорит, да, все равно что. Но ты не за шкурный интерес это делаешь, ты не боишься. Ты готов к вечности. Все, никаких, тебе это не повредит. А понимаете? А если То есть к вечности, если ты готов к вечности, ничего не боишься, ничего не потерять, то делай, что хочешь. А если ты шкурный интерес, тебя усиливать-то нельзя. Потому что ты еще больше усилишься, и ну, это смерть твоя. Вот. Или, например, вот... А вот еще один вспомнил. Часть из клуба «Логос», и я в том числе, нас, тут нас было двое, я и еще один человек. У него было очень много, и он мне что-то взял в компанию, он мне представлял, что я тогда книжку написал, как называется, «Трактат о свободе». Он заходил в кабинет, левой рукой, ногой открывал двери, его знали. У него было 500 «Жигулей» в личном пользовании, можете представить. Да, это большая сумма, это в советские времена. Да, фирма называлась... Планета Сервис. И там и в Москве об этом знали, думали, что это что-то серьезное. А был такой, просто пацан такой. Это было в Запорожье, да, я в этом участвовал. Я даже, он говорит, так, увольняйся, поедем. И мы поехали делать скельки, это сколько там километров, я не знаю. В общем, есть деревообрабатывающий завод в Запорожье, и в скельках как был филиал. И он говорит, так, мы его берем. И тот поверил нам на слово, подписал все документы. И мы стали собственностью этого деревообрабатывающего завода. А какое было у нас это? Мы решили туда набить его рабочими алкашами всякими. А я должен был проводить среди них разъяснительную работу, что почему не надо пить. Чтобы, ну, и под это дело ведь нам дали целый завод, представляете? Мотив, да? Мотив. Потом возникла следующая ситуация. Там были перебои с электроэнергией, и тогда этот человек говорит, надо купить генератор. А генератор стоит недешево, и такая здоровая машина. И там, ну, сколько там было станков? Ну, там километр, станки. Километр, вот как барак такой длинный, вот он переходит один в другое. То есть это, ну, целый как городок маленький такой. И вот все, чтобы это запитать, и он говорит, а он был склонный к эзотерическим вот этим всяким фокусам. Он ко мне приглашает меня, я смотрю, нарисована какая-то звезда, круг, свечки горят, говорит, сейчас мы так чуфыр, и нам придут деньги. И ложит это, вот это лото забава тогда были, если кто-то помнит, да. Я говорю, так, убираю вот эту всю нечисть, мы с Богом или как? Просто, Боже, нам надо этот генератор. Ты понял? Нам надо генератор. Для тебя же стараемся. Ложим там никакого не алтаря. И говорю, все, только смотри. Мы это 100% это получим эту сумму. Но ни жене, ни теще, никому не говори. Потому что, как это, достаточно занести еду, тараканы сами прибегут. Вот. А он же я уже не рассказал. Вот, и жена, и выиграли джекпот, огромная сумма. Там мы подумали, что-то не сработало. Почему? Потому что сумма слишком большая, она больше, чем стоит этот генератор. А потом подумали, а ведь надо вести его, устанавливать. Как раз сумма тютелька в тютельку. Вот, подключать его. То есть, ну, все точно было, да? Вот, а жена сказала, ну да. А маме не в чем ходить, ты что, не видишь? Ну, маме не в чем ходить. Ты что, с этой суммой немножко не отщипнешь, что ли, чуть-чуть? Вот. А я в чем вообще? Выйти в чем на твой завод? Не в чем. Ну, немножко отщипнул. И просто случилось обрушение. Просто обрушение. И буквально нам пришлось этот завод отдать. Что-то вообще все пошло не так. Мы отдали, ну, хорошо, что они тут говорят, а я надеялся. Ну ладно, не получилось. Вернули все документы. Вот. И через 4 месяца он был бомж. Этот человек был бомж. Правда, хочу сказать, он стал счастливее, чем когда был обладатель вот этого всего. Ну, жена была не очень довольна. А не знаю, может и довольна. Вот. Они купили какую-то дачу еле-еле. Все продать им пришлось, им счета какие-то выставили, расстались со всеми своими машинами. Потом их обманули там. Вот такая ситуация. От мотивации. Чуть-чуть. А я говорю, как ты мог? Мы же пообещали Богу. Ты кого это дурить надумал-то? Поэтому нельзя, надо было. Вот. То есть, или вот, когда я жил на вот, Анголенко рынок, да, рынок, а на этом рынке всегда можно было заработать деньги. Там всегда, там тысячи киосков, этому покрасить, этому там приварить, этому там пол поменять. Ну, спектр. Просто если нормально ты мужчина, ты можешь прийти, вот у меня руки больше ничего нет, а торгаши что-то не любят работать, они привыкли, вот деньги отдал и смотрят, как ты там что-то делаешь. Вот. Один там вырвал под своим киоском чуть не двухкомнатную квартиру. Да, вот такое. И надо было вот это копать, и там все это в пластике у него, и ты заходишь, у него там зимой жить можно. Такие вот. Вот. И ко мне приходят два человека, которым были нужны деньги. Я причем говорю, что деморализация — это просто шкурный интерес. Это просто когда ты свой интерес ставишь прежде, чем общественный. И вся деморализация. Потому что это уже бессовестно, потому что совесть на первом месте, совесть, Бог на первом месте, совесть никогда тебе не скажет, что надо тебе. Если тебе на первом месте, то, проще говоря, ты делаешь то, что тебе говорит совесть, а твое образуется. Но если ты сам озаботишься этим, то ты попал. То ты попал. Куда? В помощь дьяволу. А его помощь опаснее, чем санкции Бога, да? И вот двое пришли, и я иду, я их хорошо знаю, один там Данилов фамилия, другой не помню, вот они идут, и вот одного прямо дергают, вот видят, они что-то как понимают, что я веду работника какого-то, один говорит, мне вот это, а второй идет как шапки-невидимки, его даже не видят, потому что вот этот вот, который Данилов, он когда начинает процесс работы, он забывает обо всем, он там поет в этой работе. Да, он не отказывается от денег, от результата, но он забывает. А тому просто нужно заработать. Он работать не думает, он просто ему сказали сделать, он это делает. А тот, ну, душу вкладывает. Мотивация. Вот любое действие, итог зависит от того, что ты вот лицом к Богу или как. Мотивация. И вот эти люди, которые с плохой мотивацией, они никогда не могут затеять собственный бизнес. Они там обязательно прогорят. Они могут быть только на вторых ролях. Они должны быть рабы, потому что у них рабское мышление. Быть под дьяволом — это рабское мышление. И пусть они там молятся там на какого-то хозяина, но им не дадут. Они не могут быть первыми. Это знаете, как... Вот говорится, что ребенок до 7 лет Бог, да? Нет, царь, извиняюсь. Царь, потом он раб, и где-то с 14 он равный. Так вот, если в 14 лет у тебя не выстрелит какое-то призвание, предназначение, ну, предназначение это еще рано, в 14 лет, но у тебя какая-то инициатива еще не проявляется, то ты, сколько бы тебе лет не было, ты будешь рабом. И это правильно. Потому что, и некоторые говорят, ну несправедливо, смотри, этот без году недели, ну такой пацан или такая девчонка, у нее же бизнес и все такое. Потому что вот третий этап равный со всеми. У нее мотивация правильная, а этой мотивации неправильной, безбожной мотивации. И говорят, несправедливо. В этом высшая справедливость, и она стоит на охране рода. Вот этим шкурникам им никогда первым не быть. И это стоит на... Потому что если они род возглавят, они запортачат весь род, всю свою родню. И поэтому их в тени-то и держат. И поэтому царь, раб и равный, до равного-то, до равного, надо еще дорасти. Дорасти. И не все дорастают. И поэтому вторая стадия — раб. И человечество в основном сейчас затварено до такой степени, откуда рабы на второй стадии все застряли. До равного. Чтобы равного, это надо душу открывать, это как-то общаться, это надо талант и все такое. А все занимаются выживанием. И это правильно. То есть родовые отношения, у нас были родовые отношения, вот Александр рассказывал. Он говорил, что такое теща, что такое тесть. Что такое свекровь, какие там должны быть отношения. И там такие, вот как вот они написаны, там по рунам, вот если ты соответствуешь, вот все будет хорошо. Если ты не соответствуешь, там начинаются санкции какие-то, да, теща. И там даже такой тест, если у тебя с тещей все в порядке, то у тебя с остальными все в порядке будет. Теща это как тест, она там в роли Регины выступает. То есть если плохая теща, это значит не теща плохая, это тебя лечить надо. Ну, то есть с мотивацией у тебя что-то не так. Итак, вот то, что я говорил, вроде как по деньгам, да, по деньгам. Но на самом деле это во всем. Во всем. Это в целительстве. Один там исцеляет всех, а другой такой умный не получается. Ну, не исцеляются у него люди. Почему? Потому что тот хочет исцелять, а тот хочет статус целителя. Большая разница, да? Шкурный интерес. Или там в учительстве. У одного там дети учатся, а у другого они, вот, извини, пробка. Почему? У тебя нету статуса. То есть в этом статусе ты тоже должен быть альтруистом. Не так гордиться там, вот у меня, вот мои, там, моя школа. А ты хочешь его научить. Хочешь его научить. Не себя, не себе выгоды. В дилерстве там одни продают, у них одни продажи, других нет. И так далее. В войне тоже, в войне тоже. Один там одного пуля боится, а другой как не прячется по кустам, так его все время находит, все время там в какой-то концлагерь заключают и все такое. Потому что, то есть во всем. То есть деморализация и страх, вот две вещи. То есть двумя вещами можно управлять человеком. Ну, человеком. Что это такое? Это когда хлеб насущный стоит на первом месте. Как бы то ни было. Как бы то ни было. Я расскажу историю. Она была, по-моему, я забыл, как-то фильм назывался. Там немцы построили очень голодных заключенных. Очень голодных заключенных. И такой стол. И немец говорит, давайте, кушайте. А часть людей осталась стоять. Не хотели они подачку. Понимаете, подачку. И немцы сказали, ну вот это животные, которые на хлеб накинулись, на спонсорство. А вот это люди, вот с ними мы будем разговаривать. И они стали пытаться их переманить. Потому что с этих животных... Их и свои слушать не будут, у них сила воли атрофирована, ничего нет. Итак, можно вспомнить тут, не беспокойтесь, что вам есть пить, во что одеться, да, просто делайте, что надо, там как будет. Вообще, альтруистическая мотивация – это не черта характера, как и эгоизм. Эгоизм – это не черта характера. Где собака зарыта? Альтруистическая мотивация у человека находится только в зоне его призвания. И больше нигде, никогда она находиться не может. Только в зоне таланта. Потому что Бог говорит в Бхагавадгите, в человеке я талант. А он один бескорыстный, потому что и так все его. И вот только в этой зоне таланта, и вот надо ее копать, чтобы этот талант проглотил тебя с потрохами. И тебе больше некогда было чем-то другим заниматься. Вот тогда ты свой альтруизм можешь расширить вот таким образом. И вот это тогда ты будешь овеша аватара Бога. Будешь совершенный. А если ты будешь просто вот выживанием заниматься, то таланта нету. Почему говорится, что животные все... Собаку одну изучил, всех знаешь. А человека одного изучил, второго ты не знаешь. Они талантами отличаются. Не проявлены. И для животного выживание нормально. То есть альтруист – это человек, который в первую очередь делает то, что у него по призванию, причем независимо от того, накажут его или вознаградят. Он просто не боится. А эгоист – это который сначала вот все-все-все сделает, но а потом, как вишенка на торте, вот этот талант. Нет, его надо в первую очередь делать. В первую очередь делать. Я не помню, какой текст Бхагавадгита говорится, что всякое действие должно, во всяком случае, начинаться, Прабхупада пишет в комментарии, с вдохновения. Вдохновения. Что сначала тебя торкнет там изнутри, и ты написано, надо бросить все, что ты делал. Бросить все. И начать это делать. И тогда, по концовке, в долгосрочной перспективе, выяснится, что ты ничего не теряешь. И это называется бхакти, любовь. Когда ты все бросаешь и это делаешь. Потому что то было по плану. Бог по плану не приходит, он проходит вне плана, он даже их ломает. И ты делаешь это. А дальше Прабхупада пишет, что если ты вот все сделаешь, как положено, по твоей дхарме, как написано в священных писаниях, а вот этого не сделаешь, все это то, что ты делал, напрасно. И ты в конце подумаешь, что я вообще жил, для чего? У тебя не будет развития. Развития. Все, что вот ты вкладывал, ты выяснишь, что ты просто развращал народ, потому что, ну, или там своих близких, потому что и они от тебя отворачиваются. Почему? Потому что любят не за это. Не за это. Они, знаете, благими намерениями выстроена дорога в ад. Они сами даже не понимают, что они, нет ощущения такого. Потому что Бог им запрещает, чтобы больше это спонсорство для них, ну, смерти подобно. То есть эгоист — это просто человек, который временно свой талант прикопал, да, в землю там, и вот на ноги встану, ну тогда займусь. Вот. И эгоисты, они не понимают альтруистов. Они говорят, ну это только некоторые, это вообще инопланетяне. Альтруисты говорят, да все, да вы больные. Они говорят, да нет, этого не может быть. Они находят в них эгоистические черты характера, которые в них даже нету. Они не могут поверить, что этот человек делает бескорыстно, просто так, без выгоды. Они не могут это поверить. Это другая генетика. Это надо очень долго практиковать. Эгоизм. И вот я даже инстинктивно ненавидят, потому что генетика другая сформированная. Вражеская. Вражеская генетика. И вот я прочитаю. То есть они другого духа. Я принес им учение твое. Иисус говорит. Я принес им учение твое. И мир ненавидит их. Ибо они не принадлежат миру сему, как и я не принадлежу миру этому. Мы не принадлежим этому миру, мы принадлежим миру духовному. Бог здесь, да, но мы сейчас пока вот в материи. Но чтобы нормально жить в материи, от него отказываться не надо. И как это все происходит? Как это все происходит? Почему одни так живут, другие так живут? Сказано, что сердце имеет желание. Разными словами по-разному, ну мне вот эта формулировка нравится. Сердце имеет желание, а глаза создают на этом желании реальность. Вот есть такое понятие сглазить, слышали, да? Сглазить. Так можно сглазить и в хорошую, и в плохую сторону. Я смотрю, а там что-то думаю, и опыт Юнга знаменитый показывает, что наблюдатель активно влияет на окружающую среду. И я ее сглаживаю или туда, или туда. Итак, сердце имеет желание, а глаза создают на этом желании реальность. Вопрос, а какое желание сердце это имеет? Оно может иметь шкурное желание, и тогда вокруг одно шкурное все будет. Все шкурное. И тогда Бог начинает все это сворачивать, комкать, потому что говорит, стоп, 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 заигрался. Заигрался. То есть реальность на самом деле создают не ситуации, которые вот, но не повезло. Вот ситуация в стране, а наше сердце. И если твое сердце наполнено злом, оно будет искать зло, оно желает зла, оно будет видеть зло, интерпретирует вокруг себя все как зло. Вот не как будто, как, знаете, как одену розовые очки, все розовое, одену фиолетовое, все фиолетовое. Да? Вот. И если даже там этого нет, и мне покажется, что зло. Потому что зло, ну это как алфавит и язык твоего сердца. Вот и так вот. И наоборот, если твое сердце наполнено добром, а Бог есть добро, да, когда у тебя связь с ним есть, другого источника добра нет. Никто тебе это добро не может из себя подчеркнуть, может кто-то показать этот источник, откуда черпать, но из себя никто тебе не наполнит. Может отогреть ненадолго. Ну, я же еще говорю, что спонсорство очень опасно в этом смысле. Ты тогда ты начнешь, это как это такое бытовое уже слово стало, вампиризм бытовой, да? И мы так устаем сразу. Если твое сердце наполнено добром, оно ищет добро, желает добро, видит добро, интерпретирует вокруг себя все как добро. И если даже его там нет, ну тогда оно появится. Потому что добро это, вот это будет алфавит, язык своего сердца. Я хочу прочитать, я часто читаю Андрея Шаповалова, бывшего запорожца. У него вышла такая лекция, маленький фрагментик, называется «Конструктор реальности». «Конструктор реальности – это мы». Ну, лучше просто прочитай, что он говорит. Вы заметили, как часто реальность одного человека отличается от другого? Если быть внимательным, то станет заметно, что наш мир – это огромная гора кирпичиков от конструктора Лего. И каждый строит именно то, что видит его сознание и сердце. Другими словами, реальность – это не то, что существует, а это то, что создает каждый из нас. Некоторые говорят, тебе в жизни повезло. Нет, я просто не согласился на реальность, которую мне предложил этот мир и религия. Я просто не согласился. Жизнь и все абсолютно в ней нейтрально. Мы даем значение всем ситуациям в нашей жизни, а из-за этого создаем собственную реальность. Другими словами, реальность вокруг нас нейтральна, и в ней находятся компоненты добра и зла. И именно мы выбираем компоненты реальности вокруг нас и из них строим собственную реальность. Сейчас кирпичиков раскидали, злых таких кирпичиков. Подбирайте, подбирайте. Вот так один злее другого, да? А добро даже затирают. Нет, чтобы мы построили, потому что им нужна такая реальность. Что реальности мы под контролем. Если ты негативный человек, даже всему доброму в твоей жизни твое сердце будет придавать негативное значение. Если ты позитивный человек, даже всем злым и неприятным ситуациям в твоей жизни ты будешь давать позитивное значение. Реальность сыновей Бога должна вытеснить реальность князя этого мира. Князь этого мира навязал всем свою реальность. Но приходят те, кто установит реальность царства Отца на этой земле. И мы видим, что они вот приходят, приходят. Но, ну маленькое но. Перед тем, как отец установил свою реальность, но это реальность у каждого же, да? Он же не приходит оптом, вот вам реальность. Нет, это не ширпотреб, это инфошиф у каждого. Перед тем, как отец установил свою реальность, моя должна быть разрушена. Вот неприятный момент, да? Должна быть разрушена. Было необходимо ввести мое сердце в нейтральное и исцеленное состояние. И только с этого момента начать строить. То есть будьте как дети. Вот у них. Первое качество детского сердца – нейтральность, а второе – искать любви и добра. Мы тратим столько же энергии и усилий, чтобы ненавидеть, как и любить. Сила сыновей Бога – быть нейтральными к этому миру, жить в духе, силе, чтобы реальность этого мира не протекала в них. И вот когда я выучил этот урок, я понял, как строить, из чего строить. Как строить, из чего строить мою реальность? И также не позволять другим ввести меня в их реальность. Как нас вводит реальность? Вот есть, ну, есть или был детский такой фильм, недавно смотрел со своими ребятишками, «Новые приключения кота в сапогах». Старый такой фильм, то есть «Приключения кота в сапогах», и там какие-то шахматные фигуры, там король такой, и там был такой министр Кривелло, и какая-то придворная дама хотела захватить власть и контроль над этим всем, и надо было загубить вот эту принцессу, и ей там прописали докторов, чтобы не было солнечного света, чтобы не было свежего воздуха, чтобы не двигаясь лежать. И там рассказывать ей нужно о беде, о ужасах, о синей бороде, как там он говорит. И там я даже запомнил, чудовище вида ужасного, схватили ребенка несчастного и стали безжалостно бить его, душить и топить его. И сказали, ей надо плакать день и ночь, такой режим не может не помочь. Вот так вот. Вот. И, понятно, эта принцесса угасала, потом пришел кот в сапогах, рассмешил ее, открыл там этот свежий воздух, и она так хохотала, и рухнула все это. Видите, как проще, ну, проще. То есть, Богу необходимо, и вот он это делает, а мы же, это же контроль, закрытые эти, только искусственный свет, что нам солнечный, раз тучкой, вот и все, а тут у нас все стабильно. В общем, Богу необходимо выйти. И мы проигрываем эту битву. Но он с нами, он нас предлагает. Он говорит, может, это сдашь свой этот пасьянс, я тебе новые карты дам по жизни. Вот. Потому что, говорит, это не моя реальность. У меня есть лучшее предложение. Вот. А мы же боимся от своего. Ну и перед тем, как он свою установит, моя должна быть разрушена. И некоторое время я буду вот такой на мели, и значит вся моя гордость пострадает, потому что она была основана не на том. И откуда это? Это как? Вот Бог придет и скажет, да, что вот так вот. Там тоже пришел целитель такой и говорит, ну смех еще никогда никому не повредил. Надо смеяться как можно чаще, больше. Никогда не было такого. Передоза, ну нету передоза. Вот от негатива может быть. Вот. Слово, которое от Бога, оно меняет судьбу человека. Я имею в виду слово изнутри, от сердца. Откуда такой диктуется победоносный проект такой уникальной жизни, который можешь прожить только ты. И этот проект больше никто прожить просто не потянет, не осилит. Потому что он только на тебя рассчитанный. Вот такой. И вот он изнутри вот говорит. Это слово силы. Это слово силы. Это самая сильная сила в этом мире. Которая, она, это оружие против, что бы на тебя тут ни говорили. Слово силы. То есть это сила истины. Самой силы. Сила истины. То есть истина, она оказывается имеет силу. Понимаете? А ее просто сейчас как будто вот нету. Как вот таблица периодической Менделеева сказали, что вот этого эфира, ну нету его эфира. Все, и космос сразу закрыли. А тут Бога взяли и закрыли. Ну истина, мало какая истина. Главное вот то, что можно пощупать. А истина наша любовь. А любовь может делать все, что угодно. Ни по каким там вот этим правилам. То есть эта истина, она приносит свободу вообще всем. Не разговоры о ней, а вот сама истина. Вот и вопрос, ну да, это опять же такие балочки. Вот я, например, изучал математику. Математика, почему я сравниваю с математикой, она считается королевой всех наук. Вот всякие там биология, там астрономия, они вот не могут без математики обойтись. А математика может без них обойтись. Королева наук, ну ничего не попишешь. И вы думаете, она мне сразу открылась? Нет, мне что-то ковырялся. Потом она мне открылась. Потом еще ковырялся. Она ожила. Не сразу она мне открылась. И не сразу она мне ожила. Все говорят, вот сухая наука. Ничего она не сухая. Очень даже такая подвижная. Ух, подвижнее, чем это. Для меня вот как сам Бог. И вот с истиной вот точно так же. С истиной Гвога через математику, кстати. Вот. С истиной точно так же. Мы не всегда можем вместить то, что она нам советует. В результате чего? Генетика немножко не позволяет. Потому что его проекты это все альтруистические. А если я эгоист, они не влазят. А других у него нету. Он говорит, ну извини. Вот. Маленькие проекты впихивает нам вот туда, вот еле-еле. В притирку. То есть можно... Мы не всегда можем вместить то, что она нам предлагает. Ну, как вместить? Так, чтобы ей поверить. Мы говорим, ой, ну это проект такой, как озеленение Юпитера. Это не скоро. Это не про меня. А он ничего не дает то, что не про меня. Он дает, что именно про меня. Вот. Можно, конечно, почитать кучу книг про истину, можно слушать семинары, можно долгое время общаться даже с людьми, которые вот с этой с истиной прямо на «ты», и в жизни вообще ничего не поменяется, потому что они, вот не случайно говорится познать истину, вот можно знать истину, можно рассказывать о ней, а можно ее познать. Познать это совокупление, ты вместе с истиной делаешь одно и то же дело. Ты сливаешься с ней в это время. Вот это называется познать. Вот тогда все меняется. То есть надо познать это, слиться в ней в действии, которое она тебе укажет. Согласиться, предоставить себя, вот свое тело. Называется предание, предаться. Просто предайся мне, и все. И я возьму все твои последствия, твоих последствий греховных вот этих дел. То есть карма, до свидания. Вот что такое истина. Вот, где-то слышали, наверное, такую фразу «Я есть путь», как там, «Жизнь и истина», да? Путь. Можно сказать, что, вот, если так подумать хорошо, «Путь, жизнь и истина», то на самом деле это одно слово. Это одно слово вместе, ну, разные грани одного и того же. То есть, можно считать, что это как одно, а можно сказать, что вот это дополняющие друг друга. То есть нету истины без пути, нету жизни без истины, нету жизни без пути и так далее. Вот как хотите, комбинируйте, да? Нету, они только вот вместе. Если у вас чего-то есть, вот у вас есть, может быть, истина, путь, а жизни нету. Может быть такое? Или может быть вот жизнь, вот я живу, а пути нету, вот сижу, вот я пришел сюда понаблюдать, чем тут закончится. Нет, значит, у тебя нет ни истины, ни пути. Вот. И, в общем, это и есть параматма или там Дух Святой, вот это путь жизни истина. Истина, она не рассудительна, она аксиоматична, она всегда либо горячая, либо холодная, она никогда не теплая, она всегда острая. Это не выводы из каких-то аргументов или каких-то фактов. Более того, она противостоит, истина противостоит фактам, аргументам, которые сейчас. Она приходит и говорит, это так не будет, будет вот так. Как? Нету никаких деталей, нет никаких предпосылок. Нет, будет вот так вот. Это мистика, которую никто не может контролировать. Есть носители этой мистики, да? Это 1866. Где бы, то есть что я говорю? Это не 1866, это 1876. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов, мистиков, там всегда будет изобилие, победа, и необычайная, написано, необычайная сила, нравственная чистота. Необычная сила, необычайная сила сметает все. Я напомню, то есть эти люди, которых контролировать нельзя, которые вышли из-под контроля, и вот эти рептилии, вот, которые вот в человеческом образе, я еще раз напомню, как они нас, как они же это институты занимаются, как нас контролировать, они же опыты проводят над людьми. И вот он говорит в открытом доступе, есть два способа контроля над людьми. Первый – запугивание людей, а второй – их деморализация. Смотрите, победа, необычайная сила и нравственная чистота исключает осуществление демонического контроля. Вернее, исключает осуществление демонического контроля. Если у тебя будет сила, победа, нравственная чистота, в первую очередь, то никакого контроля над тобой быть просто не может. Не просто я не хочу это. У тебя вот это должно быть. Что для этого надо? Для этого не надо у них что-то собирать, где-то что-то зарабатывать. Все в твоем. Надо их реализовывать. Еще раз, образцовую, здоровую версию нации практически невозможно победить. Мы не хотим. Это вот эти капиталисты говорят. Мы не хотим, чтобы люди получали образование, были здоровы и уверенными в себе. Потому что они выйдут из-под контроля. 1% населения имеет в руках 80% мировых богатств. Невероятно, как это люди это позволяют. Но они бедны, деморализованы и они боятся. И потому они думают, что самое безопасное, что можно сделать, это выполнять приказы. И надеяться на лучшее. Они думают, что так контролируют свою жизнь. Еще раз скажу. Слово, которое идет от Бога, меняет жизнь человека. Не так даже. Меняет судьбу человека. Вот которая изнутри, да, из сердца. И оттуда диктуется победоносный проект уникальной жизни. Который ни под один контроль не подходит. И прожить ее можешь только ты. Ты не можешь никого скопировать. И почему это слово не это? Кто-то слышит, кто-то не слышит, кто-то соглашается, кто слышит вообще-то все. Ну как это Бога не услышать? 1860, Бхагавад-гита. Под влиянием иллюзии, я бы сказал, страха. Под влиянием страха. Ты отказываешься сейчас действовать по моему приказу. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти. И комментарий. Тот, кто отказывается выполнять волю верховную, будет вынужден действовать в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых он находится. Каждый гуны осуществляет законы кармы. Каждый испытывает влияние гун и действует в соответствии с этим. Кто добровольно следует указаниям Верховного, воистину достоин славы. Напоминаю, слава в ведах – это и есть мистика. Слава – это не просто моя известность, а это мистика. Это нарушение всего, и стало быть, меня нельзя контролировать. То есть слава – это и есть мистика, и это в обход контроля чего? Кармы. Потому что даже если тебя какие-то глобалисты не контролируют, карма все равно тебя контролирует. Тебе это надо? Ты жить собираешься когда-нибудь? Жить в карме – это не жить. Это выживать. И, кстати, нечего будет вспомнить, как помрешь. А вот когда ты будешь жить не по карме, будет еще вспомнить. И другие будут вспоминать, запишут. И это будет называться продолжение Шримад Бхагаватам. Как Бог живет в людях. А остальное нет. Это было 1860. Продолжение 1861. Верховный у Арджуна в образе сверхдуши пребывает в сердце каждого. Где пребывает в сердце? Кого? Каждого, оказывается. И направляет действия всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией. Вот. И я напомню, что даже если все бросить и сделать все, что говорит Святой Дух, ничего не потеряешь. Это не с этого текста, это где-то с середины Бхагавад-гиты. А если сделать все, что ты запланировал, и проигнорировать Святой Дух, то все, что ты делаешь, напрасно. Без вдохновения не начинай. Ну, знаете, можно распланировать свой день по минутам и даже не выбиться из графика. И даже если очень хочется следить за каждым шагом, если ты начальник своих там подчиненных, даже если они способны справляться со своими задачами самостоятельно, то ты больной. Вот это стремление всех контролировать начинает принимать болезненные формы. Болезненные формы. Я напомню, я рассказывал однажды человек, который по Запорожью, даже по области, был человек номер один, который... изготовлял шелк, что ли, шелковые нити. Шелкопряд вот это вот. Знаете, да? Таких шелковиц забивали целые квартиры, туда кидали червяков. Вот, они там это пожирали все. И потом эти коконы сдавали, и можно было машину даже купить. И вот этот человек, у него отнялись ноги. Отнялись ноги. И знаете, когда он начал ходить прямо на глазах, вот только сейчас он не ходил и стал ходить, я говорю, перестань контролировать своих подчиненных. И он контролировал не так, что чего ты вот это не сделал. Там он сколько сдал этих коконов, столько и получил. Что ему контролировать? Ему кажется. Он приходил и каждому объяснял. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Он полностью лишал их это, мозгов, чтобы они на него молились. Он был очень хороший человек. Я говорю, дай людям мозги включить. Потому что вот. И все, человек, и все. Никакой медицины нет. Потому что то, что он перестал ходить, это его Бог отрезал от этих заключенных. Он не смог, заключенных, подчиненных. Вот, не смог. То есть, болезненные формы. Нравится людям рассказывать это. И когда человек контролирует всех, вы думаете, он счастливым становится? Он становится все больше и больше психованным. И в конце концов, окончательно перестает быть счастливым. Потому что, ну, есть, вот, например, 1914 года Бхагавад-гита, там не написано «сила, победа, нравственность, чистота, изобилие». Там написано еще «счастье». Счастье. Оно только с Богом возможно. То есть, что-то можно контролировать, что-то нельзя контролировать. Просто, ну, не надо пытаться быть еще одним Богом, потому что он уже есть. Вот как в семьях, когда начинает кто-то из супругов слишком много на себя берет, все рушится. Потому что свобода воли священна. Никто без согласия, ну, если сам человек не согласится, не может на нее покушаться. Мало ее защищать, конечно. Вот кто-то, ну, где сядешь, там и слезешь, что ты на меня там орешь. Вот, надо еще самому проявлять. Мало защищать, надо и проявлять. Да? Потому что щит и меч никто не отменял. Как вот пост и молитва, это считается щит и меч вот, в христианской традиции. То есть такая вот война. Иначе вот благими намерениями дорога в ад. Я же хочу как лучше, чтобы из них ток там вышел. Ну вот благими намерениями. Если даже зазомбировать человека, я повторюсь, вот, все правильно сказать, он все равно выйдет из-под контроля, причем криминальным образом. И потом я говорю, да я же добра хотел, благими намерениями. Ну, что-то надо контролировать? Да, как надо. Есть вот учет и контроль, как было в советское время. Это значит, надо знать, что у вас есть, что мне нужно. И главное знать, что мне не нужно. Вот этого достаточно. Что мне нужно и что мне не нужно. У меня должно быть самое, вот, как в танке, гусеница, пушка, потому что ему надо ездить и стрелять. И никаких там этих бирюлек не висит лишних. Бензобак там какой-то, да? Вот. Так у человека. Если вы зайдете в человека созревшего, настоящего, он, у него все под его предназначение, вообще ничего лишнего, все повыкидал, чтобы не мешало, не отвлекало. Вот. А если у человека всего понемножку, увы, нельзя контролировать все, вселенную контролировать невозможно, там некоторые демоны пробовали, не получалось, невозможно свою жизнь контролировать. И вот кто пытался контролировать свою жизнь? Свою жизнь. Не чужую. Кто-то пытался? Вы пытались? Получилось? Не получилось, да?
Ну, хотя бы план на неделю, хотя бы на следующий день строишь план и вообще все подробно.
Да. Во-первых, когда там Кришна пишет в Бхагавад-гите, я приключение. Но если все запланировано, как, а где приключения? Где интерес? Нет интереса. А нет интереса, ну, нет любви. Любовь – это повышенный интерес, концентрированный интерес. И будем честны с собой, мы не можем контролировать себя. И я хочу сказать такую благую вещь. В этом нет ничего плохого, что мы не можем контролировать свою жизнь. Что мы не можем долговременные планы на десятилетия строить. Потому что и на самом деле для человека Божия долговременный план – это тормоз. Для демонов это хорошо. Они могут на 50 лет там вот так вот и постепенно, постепенно. Для Божьего человека он пришел, этот 50-летний план сломал в 2 минуты. Понимаете? И сам. Да, ну да, да, да. Потому что если вы не контролируете, вы свое «я» не теряете. При этом не теряете. И тем более не теряйте свое высшее «я». А наоборот, вы становитесь больше и больше самим собой, и больше и с этим высшим «я», то есть с Богом. И на самом деле вот это высшее «я», вот это «оно», высшее «я», это вот наш спасательный круг. И с его помощью мы идем по жизни, не открывая двери, которые уже заперты, он нас туда не ведет всегда, не натыкаемся на заперты, всегда нужные звери. И всегда делаем то, что надо. Приятная жизнь, в общем, получается. Интересная. Ну, к сожалению, когда мы начинаем, пытаемся свою жизнь контролировать, мы опираемся на свое эго, которое видит, которое располагает определенной информацией, хорошей, позитивной, но она видит только часть вот этой вселенной, ну и поэтому крах. Потому что здесь мы этот фуншуй-то наведем, а как это окнется дальше, знает только Параматма. И поэтому он делает так, чтобы мы не вредили никому. Вот отсюда благими намерениями, да? Мы благими намерениями в этой точке наведем, а как оно там, мы даже понятия не имеем. Вот. И это крошечная часть вселенной, а Бог говорит, извини, вот это хорошо, это для тебя будет, а для... я хочу, чтобы всем было хорошо, не только тебе. И в этом самая большая сложность. И вот один человек, который раскаялся, который занимал серьезное положение в правительстве, имел огромную власть, и вот он говорит, я цитирую: «Я помню все, что сделал, и худшее – это то, что я помню, что как мне это нравилось, потому что я чувствовал власть, чувствовал бесстрашие, и главное, будто все под контролем. Но когда все закончилось, я понял еще кое-что». Контроль переоценивает. Ну, это часть его. Потому что, ну, можно так, я хотел бы закончить, что любовь – это сила, которую никто не может контролировать. Вообще никто. Вот помните, как там пятый элемент, да? фильм, художественный, конечно, да? Там собрались такие силы там над землей, американский, голливудский фильм там под землей, там 4 элемента, и вот они там объединились, любовь, и они так пш, и все. И, вся, и все их рассыпалось. Потому что начинается мистика. Эта мистика рушит все годами сложенное. Вот эта мистика, это вмешательство, прямое вмешательство Бога. Вот он главный контролирующий. Вот. На этом я хочу закончить лекцию, которая называлась «Вышедшая из-под контроля». И я всем вам желаю выходить из-под контроля, чтобы вас никто не контролировал. И вы себя тоже не особенно. Вот. Есть один высший контроль, надо к нему прислушиваться. Этого достаточно.